Др. Дэвид Тернер, Евангелие от Иоанна, занятие 6. Джон 4. Символ авторского права 2024. Дэвид Тернер и Тед Хильдебранд. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это шестой сеанс от Иудеи до Самарии, обратно в Кану Галилейскую, Иоанна 4, 1.54. Привет, я Дэвид Тернер, и это наше шестое видео о Джоне. В шестом видео мы смотрим четвертую главу Иоанна и видим, как Иисус встречает женщину у колодца и исцеляет официального сына в конце главы. Итак, это глава, которую мы вызываем из Иудеи через Самарию обратно в Кану Галилейскую. Это своего рода рассказ о путешествии с большим количеством географических перемещений. Мы начинаем с Иисуса в Иерусалиме, а затем он снова возвращается на север, чтобы завершить круг. Возможно, вы помните, что во второй главе Иоанна, прежде чем прийти в Иерусалим, он совершил свое первое чудо в Кане Галилейской. Итак, в конце четвертой главы нам говорят, что он совершил там свое второе чудо. Итак, у нас есть цикл или своего рода круг, нарисованный между всем путем от Иоанна 2 и до конца 4 главы. Итак, во-первых, это был наш образец. Мы рассмотрим ход повествования, а затем подумаем о некоторых специальных темах, которые нам важно рассмотреть в этой главе. Повествование 4 главы Иоанна весьма интересно. В самом простом смысле происходят три вещи. Иисус путешествует из Иудеи в Самарию с остановкой у колодца Иакова, колодца, традиционно принадлежавшего Иакову, то есть в Сихаре, городе недалеко от нынешнего города Наблуса, недалеко от горы Горизим и Гевала. Затем, в основной части главы, в центральной части, Иисус разговаривает с женщиной у колодца и учит своих учеников. И это, пожалуй, самая увлекательная часть главы, потому что в этой главе Иоанн умело сплетает воедино историю о том, как Иисус учит своих учеников. Они ушли. Он встречает женщину и разговаривает с ней. Когда его разговор с ней заканчивается, ученики возвращаются. Он начинает говорить с учениками, и пока он говорит с ними, женщина и другие люди из ее деревни возвращаются. Итак, события развиваются очень интересным образом. Сюжеты как бы переплетены между собой. В последней части главы, стихи с 43 по 54, Иисус возвращается в Кану Галилейскую, где он встречает чиновника, который приехал из Капернаума, чтобы встретиться с ним, потому что его сын тяжело болен и нуждается в целительной силе Иисуса. В этой последней части главы мы снова обнаруживаем сложную взаимосвязь знамения и веры, возникающую в Евангелии. Итак, у нас есть повод немного поразмыслить над этим, прочитав конец главы. Итак, просто чтобы еще раз ознакомиться с картой, главное, что здесь происходит, здесь, в Самарии, в среднем районе между Иудеей и северной частью Галилеи. Итак, Иисус едет из Иерусалима и направляется в Кану. При этом он проходит через Самарию, а не приходит в долину реки Иордан и обходит Самарию, как это иногда было принято, чтобы избежать контактов евреев с самаритянами, что, как мы увидим, становится проблемой в этой главе. Итак, главное, что происходит здесь, в Кане, и дворянин из Капернаума, поэтому он совершает однодневную поездку сюда. Должно быть, это была поездка в Кану, чтобы встретиться там с Иисусом и обсудить исцеление его сына. Итак, вся история раскрывает предысторию самаритян и того, кто эта самаритянка, какова здесь ситуация, а также некоторые тонкие моменты в тексте, которые Иисусу пришлось пройти через Самарию. Женщина говорит Иисусу: «Почему ты, будучи евреем, разговариваешь со мной, самаритянином?» И эта этническая разница, возможно, усугубляется даже тем фактом, что она женщина, а он мужчина, так что это довольно неожиданно. Ее часть, что он с ней разговаривает. Итак, нам надлежит кое-что понять о самаритянах в библейской истории и современной социальной истории евреев и самаритян. Как вы, возможно, уже знаете, Самария была регионом, а также городом, который был построен царем Амрием в качестве столицы Северного царства после дней разделенной монархии, когда все распалось. Итак, мы прочитаем об этом в первой главе 1 царств. В этом регионе произошли некоторые важные события. Возможно, вы помните, что при Иисусе Навине на горах Гевал и Горизим проводилась церемония обновления завета, где происходило антифонное чтение заветных проклятий и благословения Израиля. Книга Иисуса Навина, глава 8. Немного позже в ветхозаветной истории мы имеем дело с поражением Северного царства ассирийцами, депортацией многих жителей и ввозом новых жителей из других мест для переселения этой территории, которая была очевидна, это было сделано для того, чтобы воспрепятствовать восстанию против короля. Итак, у вас есть эта смесь, это плавильный котел, если хотите, нации на севере, и оставшийся еврейский народ, очевидно, вступал в брак с этими другими людьми, которые были привезены, оставляя религиозную и этническую смесь или смесь. Большинство религиозных евреев, которые не были его частью, не считали это хорошим поступком. Итак, позже, когда мы читаем о возвращении в землю под властью персов и читаем о Неемии 4, еврейские переселенцы совсем не были оптимистичны в отношении перспективы общения с людьми из Самарии, потому что у них была синкретическая религия. Очевидно, произошло то, что произошло, когда иностранцы были переселены, чтобы заселить землю, которую они привезли с собой своих богов, поэтому религия там представляла собой комбинацию того, что осталось от культа Яхве и других богов, которые были принесены переселявшимися иностранцами. Земля. Итак, к тому времени, когда мы добираемся до Нового Завета и начинаем читать о самаритянах и евреях, дела обстоят совсем нехорошо. Итак, вы можете прочитать об этом, особенно в корпусе, который оставил нам Лука, в его Евангелии, а также в книге Деяний. Например, в Евангелии от Луки, глава 9, стихи с 51 по 56, когда приближалось время вознесения на небо, Иисус решительно отправился в Иерусалим. Те из вас, кто изучал Луку, знают, что это решающая часть Евангелия от Луки, ведущая к так называемому повествованию о Луке и путешествии, где довольно рано у Луки Иисус уже сосредоточен на Иерусалиме. Итак, Иисус послал вперед послов, которые пошли в самаритянскую деревню, чтобы подготовить для него все, но люди там не приветствовали его, потому что он направлялся в Иерусалим. Итак, ученики хотели знать, должны ли они в этот момент играть роль ветхозаветных пророков и призывать на них огонь, и Иисус сказал, нет, в данный момент это неуместно. Итак, они отправились в другую деревню. Итак, вы можете увидеть здесь культурные проблемы между евреями и самаритянами. Однако, если вы думаете, что это огромная проблема, в отличие от той, что в следующей главе Луки, в главе 10, у нас есть притча о добре и заполните пробел, не так ли? Они были не фарисеями, а, на удивление, добрыми самаритянами. Итак, я думаю, Иисус пытается разрушить такого рода культурные предубеждения и указывает на то, что иногда самаритяне тоже могут быть хорошими людьми. Итак, многое из этого происходит в притче о добром самаритянине. В Евангелии от Луки вы идете немного дальше, до 17 главы, где рассказывается история об Иисусе, исцеляющем 10 прокаженных. И, конечно, возвращается только один, и дело в том, что он был самаритянином. У нас даже есть почти перевернутая история в Луке 9, где самаритяне отказались пропустить Иисуса в книге Деяний, глава 8. Таким образом, мы почти можем соединить эти две вещи вместе. И я видел структуры Евангелия от Луки, Деяния, которые соединяют в некотором смысле параллелизм между негативной ситуацией с самаритянами в главе 9 Луки и тем, как движение Бога через Христа в духе в некотором смысле воссоединяет иудеев и самаритяне в 8 главе Деяний. Возможно, вы помните, что в 8 главе Деяний самаритяне имеют странный опыт общения со Святым Духом. Они обращаются ко Христу и верят, что они крещены, но не проявляют этого ни одним из типичных знамений, происходящих в книге Деяний. Итак, приходят апостолы из Иерусалима, возлагают на них руки, и в этот момент они получают Святого Духа. В каком-то смысле это воссоединение или объединение евреев в Самарии и верующих Самарии с Иерусалимом, возможно, напоминая им о том, что Иисус говорит женщине здесь в этой главе, спасение принадлежит евреям, но в то же время показывая евреям, что Бог также заинтересован в других народах, как и в них. Возможно, здесь на первый план выходит принцип из 12 главы Бытия, согласно которому Бог делает явно исключительный шаг при выборе Авраама, но окончательное желание Бога заключается в том, чтобы благословить все народы через потомков Авраама. Итак, возможно, здесь происходит какая-то очень глубокая библейская теология, в которую мы могли бы вникнуть и пойти посмотреть на эти вещи. Однако в этом случае продолжительность этого видео составит 1,5 часа, а не 45 минут или около того, так что нам лучше просто двигаться дальше на этом этапе. Итак, немного познакомившись с евреями и самаритянами, мы просто покажем здесь немного географии. На этой спутниковой карте с севера на юг показан современный город Наблус между горами Эвал и Горизим. Вы можете получить более широкую спутниковую карту и, возможно, получить немного лучшее представление об этом. С Земли, глядя на север, мы видим в центре картины руины Тога, что, по-видимому, было самаритянским храмом, о котором говорит женщина. Кроме того, мы можем увидеть это место, которое до сих пор является местом, куда туристы уже давно ходят. Я называю это место традиционным местом колодца Иакова. Я не слишком уверен, что это именно то место, но это действительно произошло в какое-то время. Итак, вы можете увидеть, как он строился с течением времени примерно 125 лет назад или около того, выглядит примерно так. Где-то в 19-летнем возрасте русские православные люди, кажется, строили на этом месте церковь. Однако большевистская революция, возможно, остановила это прежде, чем они смогли построить крышу. Итак, теперь у вас есть этот корпус. Я люблю пошутить, что у них там было 2 сторожевых пса и у каждого был свой дом. Однако это вход к выходу внизу, туда, где сегодня находится колодец. Итак, в этом месте существует давняя традиция. Насколько это достоверно, а также то, откуда именно Яков взял воду, выяснить, скорее всего, уже невозможно. Но это в этом регионе, поэтому это интересная и, возможно, аутентичная ситуация. Итак, вернемся к повествованию, вернемся к литературной стороне дела. Как я упоминал ранее, в 4 главе Иоанна мы имеем весьма искусное переплетение 2 разных сюжетов. Когда они приходят, ученики уходят за едой. Иисус общается с женщиной у колодца, и в конце концов ученики возвращаются, и Иисус учит их. В главе 4, стихах с 27 по 30, есть небольшой переходный период, когда ученики возвращаются, когда женщина уходит. Думаю, именно в этот период эти 2 сюжета пересекаются. И, возможно, это был бы хороший способ изобразить это в виде диаграммы. Я еще не нашел времени и усилий, чтобы попытаться это сделать. Итак, пока Иисус разговаривает с женщиной, ученики ушли в поисках еды. И пока Иисус разговаривает с учениками, женщина уходит и просит своих односельчан выйти и увидеть Иисуса. И после того, как все это уходит, ученики, возможно, полностью поражены тем фактом, что все эти самаритяне начинают верить в Иисуса, в конце всего этого Иисус учит учеников, что поле готово к жатве. И тогда люди начинают хлынуть, чтобы увидеть его. Итак, Здесь есть своего рода наглядный урок того, что он им говорил, что им, возможно, следует вспомнить то, что он сказал в своем интервью Никодиму, что вы не можете запрограммировать Святого Духа. Дух движется по воле Духа, подобно ветру. И вы не знаете, куда оно идет и куда оно придет. И кто знал, что самаритянский народ из всех людей будет так готов принять Иисуса как Мессию? Итак, это немного о литературном направлении этого отрывка. Просто чтобы посмотреть на это с точки зрения содержания и больше узнать о проблемах, которые там возникают. Нам сказано, что Иисусу пришлось пройти через Самарию. Тот факт, что ему пришлось пройти через Самарию, не совсем верен, если говорить об этом только с точки зрения географии, потому что он мог обойти вокруг. И часто нам говорят, что они действительно ходили по долине реки Иордан, чтобы перемещаться между Галилеей и Иудеей. Итак, мы замечаем и другие места у Иоанна, где Иисус должен сделать то или должен сделать то. И выражение здесь является выражением необходимости. Так что, очевидно, это Бог назначил ему там встречу. По сути, именно это имеет в виду Иоанн, когда говорит, что ему пришлось пройти через Самарию. Итак, вы находите другие места. Мы перечислили их здесь. Если вы хотите найти время, чтобы просмотреть их и подумать об этом, то это же выражение используется для описания Иисуса, соблюдающего назначение, которое Отец назначил для Него. Как представитель Отца, Он делал то, что было угодно Отцу, и был ведом Духом для выполнения дел, которые Отец поручил Ему совершить. Итак, для Него одной из задач было знакомство с этой женщиной. Тот факт, что Иисус, по-видимому, был совершенно обессилен, как сказал бы мой дедушка, уставший, утомленный и жаждущий у колодца, также представляет собой интересную ситуацию, потому что нам часто говорят, что человечность Иисуса на самом деле не очевидна в Евангелии Джона. Это был бы очень яркий пример человечности Иисуса, если только вы не придерживаетесь мнения, что Иисус просто действовал здесь и играл роль, и я слышал, что люди раньше подразумевали подобные вещи, но я думаю, что это очень безумие. Он действительно был человеком, и он действительно был утомлен и утомлен своим путешествием, он хотел пить и действительно нуждался в питье. Итак, когда он взаимодействует с женщиной, что представляет собой очень увлекательный диалог, на самом деле здесь происходит 6 разных эпизодов, 6 раз туда и обратно по разным вопросам. Очень интересно, как он вытягивает ее из себя и говорит с ней о вещах, в которых она не совсем уверена, а затем, по сути, подталкивает ее к пониманию того, кто он такой. Итак, мы можем уделить минутку и посмотреть на это, хотя, возможно, мы увязнем, если потратим слишком много времени. Как показано на слайде, вы можете видеть, что есть 2 проблемы. Он говорит с ней о живой воде, и это привлекает ее внимание, и он может поговорить с ней о том, что такое истинное поклонение. Итак, если вы заметили, между стихами 7 и 15 происходит обмен репликами. «Вы дадите мне выпить?» Он спросил ее в стихе 7. Она поражена тем, что он попросил ее выпить. Примечание в скобках, евреи не общались с самаритянами в стихе 9. Очевидно, что для Иисуса взять у нее сосуд ее прикосновением к нему было бы ситуацией, своего рода ритуальной нечистотой, поэтому добросовестные евреи не имели бы к этому никакого отношения. Итак, говорит ей Иисус, если бы ты знала дар Божий и кто это просил тебя напиться, ты бы попросила его, и он дал бы тебе живой воды. Другими словами, это не я должен вас спрашивать, это вы должны спрашивать меня. В этот момент она задала несколько очень интересных вопросов. «Ты больше отца нашего Иакова?» «Ну да, но она постепенно это понимает. Всякий, кто выпьет из этой воды, — говорит Иисус, — снова захочет жаждать. Но у меня есть вода, которая будет течь в жизнь вечную». Итак, думает женщина, ну, мне это пригодилось бы, тогда мне не пришлось бы постоянно приходить сюда с кувшином за водой. Некоторые люди ставят под сомнение тот факт, что она приходит туда в середине дня за водой, видимо, думая, что это так, большинство людей предположительно будут набирать воду утром и вечером. Таким образом, ее приход туда только в полдень будет означать, что она не хочет быть среди других людей, потому что она моральный изгой, потому что у нее было 4 мужа. Профессор Лин Кук написал интересную книгу, в которой говорится об этой проблеме и о женщинах во времена Нового Завета. И она указывает, что, возможно, мы слишком много прочитали в этой главе о сексуальных проступках этой женщины. Возможно, у нее были просто мужья, которые с ней развелись, которые ушли из жизни, и, может быть, поэтому в ее жизни было много разных спутников. В любом случае, после того, как Иисус поговорит с ней и продемонстрирует понимание ее личности и ее жизни, она говорит ему: «Я вижу, что ты пророк. Я тоже религиозный человек. Наши предки поклонялись на этой горе». В стихе 19 вы, евреи, утверждаете, что это место, где вы должны поклоняться Богу, как Иерусалим. Именно здесь Иисус начинает учить ее, пересказывая то, что он сказал во 2 главе, что он говорил о храме своего тела, что он является новым локусом, новым местом, где проявляется присутствие Бога. Земля. Итак, отвечает Иисус женщине, поверьте мне, наступает время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы, самаритяне, поклоняетесь тому, чего не знаете. Мы, евреи, поклоняемся тому, что знаем. Спасение от евреев. Итак, здесь происходит что-то вроде эксклюзивного момента. Однако Иисус говорит, что наступает время и уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо именно таких поклонников Отец ищет. Женщина говорит, ну я слышала, что когда-нибудь придет Мессия, и Он все исправит и все нам объяснит. В этот момент Иисус говорит, я тот парень. Интересно, что она почувствовала, когда Он это сказал. Что ж, текст не позволяет нам об этом задуматься, потому что в этот момент ученики возвращаются, а женщина уходит, что кажется немного странным, что вы думаете, что мы получим больше. Итак, мы не отстранены от этого, не зная точно, что она об этом думает, но мы узнаем через некоторое время. Тем временем Иисус разговаривает с учениками. И поэтому, когда Он говорит с ними в стихах с 31 по 38 о возможностях, которые им доступны, и о необходимости не просто быть озабоченным едой, но и сбором душ, которые Бог готовит для Иисуса и его вести. Когда Он говорит им об этом, женщина вернулась в свою деревню, стихи 26, 28 и так далее, и говорит своим односельчанам, что им нужно прийти к Иисусу и узнать о Нем. Итак, когда Иисус заканчивает говорить с учениками, жители деревни, стих 30, выходят из города и направляются к Нему. И, наконец, нам говорят, что история завершается в стихе 39, многие самаритяне из этого города уверовали в Иисуса благодаря свидетельству женщины. Он рассказал мне все, что я когда-либо делал. Как только они выходят и слышат Иисуса, и Он их учит, они говорят, что мы теперь верим в Него, и не только из-за того, что вы сказали. Теперь мы сами услышали, как этот раздел главы завершается в стихе 42. Итак, это потрясающая глава, и я думаю, что она может выдержать серьезную литературную проверку. Было бы интересно посмотреть, как опытный видеооператор или драматург напишет на основе этого пьесу, в которой одна сцена плавно переходит в другую, возможно, в главную сцену, а сбоку от сцены продолжаются другие разговоры. Интересно посмотреть, как это может изобразить кто-то, обладающий таким опытом. Итак, какая удивительная история о том, что женщина ведома духом, открыта тому, что говорит Иисус, и благодаря ее свидетельству так быстро, ее односельчанам интересно услышать то, что говорит Иисус. Многие из них становятся верующими, и Иисус остается с ними некоторое время, прежде чем отправиться обратно в Кану, куда он и направлялся все время. В открытости этой женщины интересно сравнить и противопоставить эту женщину тому, что происходило в предыдущей главе с Никодимом, евреем. Итак, очевидно, что здесь имеют место какие-то гендерные и этнические аспекты. Еврейский мужчина против самаритянки. Можно сказать, что еврей настороженно открыт Иисусу. Самаритянка полностью открыта Иисусу, становится его последовательницей и приводит к Иисусу многих своих односельчан. Мы могли бы провести и другие сравнения и контрасты. Часто вы увидите, как люди сравнивают Никодима как морально честного еврея с самаритянкой, которую обычно называют безнравственной женщиной, у которой в жизни было несколько партнеров. Как продемонстрировала в своей книге профессор Лин Кохик, возможно, это слишком много значит для текста, и вполне возможно, что у нее было несколько мужей по причинам, отличным от аморальности или неверности в этой конкретной культуре. Так что, возможно, мы слишком много делаем из этого вопроса. Возможно, немного интересно сравнить ее ситуацию с текстуально спорным отрывком, о котором мы говорили в нашей второй вводной лекции, втором видео, о женщине, взятой в прелюбодеянии в 8 главе, и о том, как Иисус говорит ей, куда пошли люди, которые осуждать тебя. Ну, они ушли. Хорошо, говорит Иисус, иди, но больше не греши. Поэтому, даже если мы действительно думаем, что текст указывает на то, что это безнравственная женщина, возможно, мы тогда сравнили бы ее с вероятной исторической традицией, которая сейчас находится в Иоанна 8 стих 11 об отношениях Иисуса с женщинами, у которых были моральные проблемы. Если отойти от этого спорного вопроса и перейти к другим вещам, которые вполне ясны, то Никодим был парнем высокого класса. Он был, как говорит Иисус, одним из выдающихся учителей Израиля. Самаритянка, возможно, находилась гораздо ниже по социальной лестнице. Она была относительно невежественна о Боге. Никодим предположительно понимал Бога и придерживался всей фарисейской традиции. Однако Иисус поражен тем, что человек его статуса не способен понять, что он говорит ему о рождении свыше. Никодим был, по общему мнению, человеком православным, человеком религиозно чистым. Самаритянка имела некоторые еретические взгляды с еврейской точки зрения, восходящие к синкретизму ветхозаветных времен. Никодим был влиятельным человеком. Эта женщина, очевидно, была несколько маргинализирована в своей культуре, но суть в том, что они оба нуждались в Иисусе. Итак, совершенно очевидно, что самаритянка осознала свою нужду и уверовала в Иисуса вместе со многими своими односельчанами. Никодим как бы задавался вопросом, что с ним случилось, хотя когда он снова появляется в повествовании в главе 7 и в главе 11. Когда мы видим эту главу, мы задаемся вопросом, готовит ли это нас услышать Иисуса как доброго пастыря в главе 10, который говорит: «У меня есть овцы не этого загона, и я приведу их, так что они будут одним стадом и одним пастырем». Таким образом, движение Иисуса здесь, в Самарите, кажется, движется по линии, чтобы показать, что Бог хочет, чтобы еврейский народ, который верит в Иисуса, обратился ко всем народам, и, с точки зрения библейского богословия, достигнув всего пути к бытию. Глава 12 говорит о том, что Бог хочет достичь народов через Авраама. С точки зрения богословия Иоанна, возможно, это подводит нас к 4 и 5 главам Откровения, где мы видим людей из всех народов, колен и языков, объединившихся в восхвалении сидящего на престоле и Агнца. Прочитав эту главу немного дальше, чему мы можем научиться у этой женщины? Размышляя о современном применении наших собственных предубеждений, ученики были поражены тем, что Иисус разговаривал с этой самаритянкой, возможно, больше из-за ее этнического различия, чем потому, что он просто разговаривал с женщиной. Но мы хотели бы сказать, не так ли, что расовые и культурные предубеждения несовместимы с следованием за Иисусом, что те из нас, кто следует за Иисусом, должны быть достаточно честными, чтобы сказать, что независимо от нашей этнической принадлежности, мы обычно встречаемся в культурах с подозрениями к людям, которые отличаются от нас. Сегодня мы слышим, как многие люди говорят друг о друге. Что ж, с точки зрения распространения Евангелия Иисуса в мир и свидетельства о нем, другого действительно нет. Евангелие предназначено для всех, и нам не следует думать, что некоторые люди более восприимчивы к нему, чем другие, или сомневаться в пригодности Евангелия для всех людей. Итак, Иисус сделал шаг за пределы того, что было бы удобно делать здесь типичному еврейскому мужчине во многих отношениях. Он шел на риск, и мне интересно, побуждает ли Бог кого-либо из нас идти на подобный риск в том, как мы относимся к людям, отличным от нас. Бог – это Бог, сотворивший всех людей по своему образу, и если мы правы в первой главе Евангелия от Иоанна, у нас есть намеки на то, что Иисус обновляет творение тем, как Он несет свет в мир. Точно так же, как Бог изрек свет, Иисус несет новый, творит свет и несет послание Божие всем людям. И Бог желает создать новое человечество во Христе. Мы можем привести сюда немного богословия Павла и подумать о том факте, что во Христе есть пол и этническая принадлежность, культурный статус, социальная лестница и все взлеты и падения этого. Во Христе все это не имеет большого значения. Во Христе Евангелие предназначено для людей всех национальностей и всех мест на социальной лестнице, и это дает нам нашу окончательную идентичность. Все эти другие вещи довольно случайны, когда дело доходит до этого. Евангелие предназначено для всех, и мы надеемся, что мы будем подражать Иисусу и будем готовы донести его до каждого, каким бы ни было наше прошлое и их культуры. Итак, глава завершается более коротким разделом. Ранее мы упоминали раздел, посвященный царскому чиновнику из Каны Галилейской, в 4 главе, стихи с 43 по 54. Эта история довольно проста и откровенна. Пожалуй, самое интересное в этом то, как чиновник приходит к Иисусу из Капернаума и срочно ищет его в Кане, чтобы исцелить его сына. Итак, если начать смотреть повествование здесь, пробыв, стих 43, пробыв два дня у самаритян, он ушел в Галилею, в скобках, пророком. Иисус указал, что пророк не имеет чести в своей стране. Это звучит немного странно для тех из нас, кто знаком с синоптической традицией, где это выражение используется для описания Иисуса, которого на самом деле не чтил его родной город Назарет. Итак, когда читаешь это здесь, начинаешь думать, а что тут такого? Зачем ему указывать на это здесь? Иисус говорил, что пророк не имеет чести ни в своей стране, ни в своем родном городе. Итак, я думаю, вопрос в том, о каком родном городе, о какой стране здесь идет речь. Какой родной город на самом деле не чтил Иисуса? Назарет здесь не фигурирует. Иисус был в Кане Галилейской, где совершил чудо и его ученики уверовали в него. Насколько нам известно, там не было явных трений. Итак, очевидно, что это высказывание в Иоанна 4:44 имеет другой референт, чем в синоптической традиции. Очевидно, это относится к тому, как с Иисусом обошлись несколько неоднозначно в самом Иерусалиме, когда он очистил храм и столкнулся с претензиями со стороны храмовых властей по поводу того, какие полномочия он имел для таких действий. Многие люди верили в него, но, возможно, не по-настоящему, и Иисус как бы держался в стороне от них, не вверяя им себя. Никодим – это пример человека, которого в некотором смысле привлекал Иисус, но он на самом деле не понимал, кем он был на самом деле. Возможно, Это утверждение 444 года связано с неоднозначным приемом Иисуса в Иерусалиме. Итак, когда он прибывает в Галилею и встречается там с царским чиновником, кажется, раздражается тем, что только знамениями и чудесами люди приходят к вере, стих 48 говорит о том, что, если вы, люди, не увидите знамений и чудес, вы никогда не увидите полагать. Возможно, это раздражение, которое Иисус уже почувствовал в Иерусалиме, потому что его там не приняли должным образом. Проблема в Иерусалиме, как вы помните, возможно, заключалась в неправильном понимании знаков, видении знаков, но не понимании, на кого они указывали. Возможно, это все еще в глубине его сознания. Когда мы читаем эту историю о дворянине и его просьбе об Иисусе, то, что Иисус в стихе 48 отвечает именно так, кажется немного резким и резким. Этот человек приходит к Иисусу и умоляет его прийти и исцелить его сына, который был близок к смерти, говорится в стихе 47. Иисус отвечает, говоря, что если вы, люди, не увидите знамений и чудес, вы никогда не поверите. Вы как бы говорите, ух ты, у Иисуса там был плохой день, кажется этому человеку немного преувеличенной реакцией. Итак, этот человек не испугался, стих 49, он говорит, «Господин, спуститесь, прежде чем мой ребенок умрет». Итак, у него есть острая необходимость, и он хочет, чтобы о нем позаботились. Его не беспокоит, казалось бы, резкий ответ Иисуса. Иисус отвечает в стихе 50, «Иди своей дорогой, твой сын будет жив». Этот человек поверил Иисусу на слово. Что ж, этот человек получил больше, чем просил, потому что он попросил Иисуса поскорее вернуться в Капернаум, чтобы его сын мог исцелиться. Иисус исцелил мальчика на расстоянии, и ему даже не нужно было ехать в Капернаум. Итак, этот человек поверил Иисусу на слово и ушел, пока тот был еще в пути. Его слуги встретили его и сказали, что его мальчик жив. Так что ему даже не пришлось ехать домой, чтобы это выяснить. Тогда он хотел спросить их, в какое время ему стало лучше, и они определили, что во второй половине дня лихорадка у него прошла. Отец понял, что это было именно то время, когда Иисус сказал ему, «Твой сын будет жить». Итак, когда эта история стала известна, в нее поверил не только чиновник, но и все его домочадцы. Итак, как мы видим, отрывок, завершающийся в стихе 54, является вторым знамением, которое совершил Иисус. Конечно, это был не второй знак из всех совершенных им знаков. Он совершил много знамений в Иерусалиме, но это возвращает нас к Кане Галилейской из главы 2, где говорится, что это второе знамение, которое Иисус совершил после возвращения из Иудеи обратно в Галилею. Итак, второй знак завершает цикл возврата к главе 2 и стиху 11. Итак, когда мы подходим к завершению этого видео, нам снова приходится размышлять о взаимосвязи между знамениями и верой. Мы видели это уже несколько раз, и, Джон, для меня это постоянный интерпретирующий вопрос, и я не уверен, что полностью справлюсь с этим, но я над этим работаю. Итак, я прошу вас задуматься о взгляде на этот вопрос Крейга Кистера, у которого есть несколько прекрасных работ по Евангелию от Иоанна, произведений, которые очень просто написаны, но несут прекрасное содержание и их стоит прочитать. Одна из его книг называется «Слово жизни» и представляет собой своего рода библейское богословие Иоанна. Вот что говорит Кистер о знамениях и вере. Персонажи Евангелия реагируют на знамения с подлинной верой, если их уже привело к вере то, что они услышали от Иисуса или об Иисусе. Итак, Кистер говорит, что знамения действительно действуют на людей, если они уже слышали то, что сказал Иисус. Итак, если вы слышите то, что говорит Иисус, его послание, и верите этому, тогда вы правильно понимаете знамения, которые он совершает. Кистер далее говорит, что путь ученичества начинается, когда людей призывают следовать, когда они слышат что-то, что побуждает их доверять Иисусу. Доверие создает перспективу, с которой люди могут видеть знамения, полезные для веры. Для них знак – это не начало отношений, а то, что происходит внутри уже существующих отношений. Итак, я думаю, вы могли бы сказать, что в каком-то смысле Кистер говорит нам здесь нечто, что мы, протестанты, дорожим нашим сердцем и нашей богословской перспективой, и это будет понятие Sola Scriptura. Другими словами, Кистер говорит, что если мы верим Слову Божьему, тогда и другие дела Бога будут правильно поняты. У меня почти возникает искушение сказать, что он предпочитает слово таинству, но я не знаю, можно ли экстраполировать знамение Иисуса как таинство. В любом случае, верно ли то, что говорит Кистер? Мне бы хотелось, но я не уверен, что это произойдет. Мне нравится то, что он говорит, что акцент делается на послании Иисуса и что дела Иисуса служат своего рода подтверждением, подтверждением того, что Иисус уже сказал. Я не уверен, что это можно полностью доказать теми случаями, о которых Иисус говорит здесь о знамениях, но я предлагаю вашему вниманию это, чтобы вы подумали об этом, рассматривая остальную часть Евангелия от Иоанна и то, что мы с которыми мы будем иметь дело по мере прочтения глав до конца книги, и мне интересно, является ли то, что говорит Кистер, именно тем, что говорил сам Иисус в главе 20, где сама книга заканчивается перед эпилогом о Петре. Говоря о сомнениях Фомы и его приходе к вере, Иисус говорит в стихе 29 главы 20, «Потому что ты увидел меня, ты уверовал». Блаженны видевшие и не уверовавшие, а затем Иисус совершил многие другие знамения в присутствии своих учеников. Итак, это почти как если бы он показал себя Фоме, вот это знамение, и Фома что-то увидел, знамение, если хотите, и поверил, поэтому Иисус говорит, что вы поверили, потому что вы увидели знамение, по-видимому, что не совсем так. Соответствует отношениям, которое здесь предлагает Кистер. Итак, я говорю все это не для того, чтобы попытаться опровергнуть аргумент Кистера, а для того, чтобы сказать вам, что это сложный вопрос, и когда вы думаете о Евангелии от Иоанна в целом, это повторяющаяся проблема, над которой вам придется задуматься. И я больше заинтересован в том, чтобы вы думали о выводе этого и о том, как вы собираетесь с этим справиться, чем о том, чтобы я убеждал вас согласиться с тем, что я думаю об этом. Для этого мне потребуется точно знать, что я об этом думаю, чего на данный момент я не знаю. Спасибо, что уделили сегодня внимание Иоанну 4. Увидимся в следующий раз по Иоанну 5. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это шестой сеанс от Иудеи до Самарии, обратно в Кану Галилейскую, Иоанна 4, 1:54.